Друзья, в продолжении нашей темы об ожидании Господа, я хотел бы прочитать очень глубокий текст Священного Писания, но размышлять будем мы не о нем, а точнее о теме будем рассуждать, которая там записана, но на примере ветхозаветных событий. Итак, я читаю послание к евреям, 10 глава, с 35 стиха. Друзья, в общем-то, конечно, большое искушение посвятить все наше собрание именно этим стихам, потому что там большие такие назидательные истины для нас содержатся. Но, возможно, если у кого-то будет желание, вы дома это можете сделать, а мы возьмем только тему и обратимся к ветхозаветным событиям. Итак, Евреям 10 глава с 35 стиха. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Друзья, очень короткий анализ этого текста. Здесь говорится о том, что очень скоро придет Господь. И пришествие Господа Иисуса Христа в данном случае называется воздаянием. Воздаянием за наше долготерпение. Воздаянием за наше исполнение Божьих заповедей. Воздаяние за нашу верность. Воздаяние за нашу веру. И он говорит, что в процессе ожидания Господа, который даст нам воздаяние, у нас много искушений, много сомнений, и нам нужно терпение, чтобы получить обещанное, исполнив волю Божию. И праведный верою жив будет. Друзья, я хотел обратить внимание вот на эти слова. Эти слова, которые сыграли огромную роль в жизни известного Мартина Лютера, который после этого обратился от мертвой католической веры к живому Евангелию, праведный верою жив будет. Эти слова повторяются в Священном Писании 4 раза. Это слова, которые утверждает апостол Павел в разных посланиях. 4 раза он говорит эту фразу «праведный верою жив будет». Друзья, но это на самом деле цитата одного древнего пророка, которого звали Аввакум. Друзья, и я хотел бы сегодня поговорить именно о вот этой истине «праведный верою жив будет». О истине, чтобы мы не оставляли упования своего, об истине в ожидании Господнего ответа на примере книги пророка Аввакума. Но для того, чтобы нам это сделать, нам необходимо немножечко с вами вспомнить историю Израиля. Царство Соломона подошло к концу, точнее жизнь Соломона подошла к концу, и Соломон умер, и вместо него воцарился его сын по имени Роваам. Друзья, Роваам был человеком не очень умным, не очень мудрым. И когда пришло время испытания, он не обратил внимания на совет старцев, послушался совет молодых своих друзей. И в результате этого 10 колен отошли от его царства и образовали новое северное государство Израиля со столицей в городе Самарии. И возглавил это государство человек, который когда-то был рабом у Соломона, но был замечен Соломоном, был возвеличен, и его звали Иеровоам. Итак, южное царство Роваам со столицей в Иерусалиме, с местом поклонения в храме Иерусалимском, и северное царство со столицей в Самарии, и царем там был Иеровоам. Иеровоам очень переживал, чтобы народ Божий не стал ходить на поклонение в Иерусалим, и поэтому он поставил 2 жертвенника, назвав их, что это вот твои боги, заставил людей поклоняться идолам фактически, создал подобие религии, и таким образом он в глазах Божьих стал очень противным человеком, противник Бог ему стал. Друзья, и таким образом это царство пошло по пути отступления от Бога. В этом северном царстве Израиля не было ни одного благочестивого царя. Несмотря на то, что Бог послал туда великих пророков, как Елисея, как Илию. Но тем не менее, друзья, это царство быстро шло по пути идолопоклонства. И в конечном итоге оно закончило свою, свое существование пленом в Ассирии. Ниневитяне, ассирийцы, они захватили это государство, они пленили всех израильтян, они увели их в плен, после которого эти народы больше никогда не вернулись на родную землю. И до сего дня никто не знает, куда делись 10 колен Израилевых. Царство Южное со столицей в Иерусалиме, оно более благочестивый путь у него был. Но тем не менее и оно шло по пути ухудшения отношений с Богом. Стали появляться очень нечестивые цари, книга закона была потеряна, Пасха Господня не соблюдалась. Друзья, и один царь за другим все нечестивее и нечестивее. Иногда были какие-то проблески благочестивых царей, но они довольно быстро затухали. Друзья, и вот однажды в этом царстве, после довольно драматических событий, когда царь был убит, в этом царстве воцарился маленький мальчик, которому было всего 8 лет. Этого мальчика звали Иосия. Друзья, это был человек очень хороший, очень правильный. Он в 16 лет начал очищение храма, очищение Иерусалима, очищение народа израильского, иудейского точнее, от идолов. Друзья, и среди очень многих людей этот человек стал тем, на которого были возложены надежды на возрождение Израиля. Друзья, про Иосию в книге Царств в 23 главе, в 25 стихе написаны такие удивительные слова. «Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим и всей душою своею и всеми силами своими по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему». Друзья, Иосия, несмотря на свой юный возраст, он смог противостать многочисленным противникам Божьего закона. Он нашел книгу закона, он решил очищать храм, очищать служение, друзья. И праведные люди в Израиле, в Иудее точнее, правильные люди в этой стране, они наконец-то восторжествовали. Они наконец-то подумали, вот тот царь, который вернет величие Израилю. Вот тот царь, который вернет величие закону Божьему. Наконец-то мы опять будем праведны пред Богом. Пророки Иеремия, Аввакум, это все пророки, жившие в то время. Я думаю, они возлагали на него огромные-огромные надежды. Друзья, но случилось страшное. Царство Иосии совпало с большими волнениями в огромной империи ассирийцев. Друзья, в то время, когда царствовал Иосия, на политической карте того мира было несколько крупных империй. Ассирия, Вавилония и Египет. И в Ассирии начались смуты. Ассирия ослабела. Она, подверженная гражданским войнам, потеряла свое могущество. В это время в Вавилоне, который был издревле врагом ассириян, в это время в Вавилоне в результате гражданского переворота один очень воинственный человек по имени Набопаласар захватил власть. Этот человек был очень грозный, он создал армию и двинулся войною на ослабевшую Ассирию. Друзья, разрушив столицу Ассирии, город Ниневию, этот царь предал разрушению многие города, и Ассирийская империя сильно ослабела. В это время фараон египетский Нехо II, этот человек, он подумал, что если ассирияне совсем ослабеют, то Вавилон сможет одолеть, в конце концов, и Египетскую империю. И поэтому царь Нехо II, он решил помочь своим бывшим врагам ассирийцам и отправился на его помощь, ему на помощь. Большое войско собрал и отправился ему на помощь. И, друзья, и осенью 609 года до Рождества Иисуса Христа египетская армия во главе со фараоном Нехо II, она выступила на север. Ее путь пролегал через земли, принадлежащие Иосии. Друзья, Нехо II захватил Газу и уже встал на территорию, где иудейская земля, Галилея. Ему необходимо было в Галилее повернуть на восток, перейти Иордан и отправиться к Евфрату. И он не хотел ослабить, еще дополнительными битвами, чтобы ослабела его армия. И поэтому он послал послов к Иосии и сказал: «Не надо конфликтовать со мной. Пропусти меня через свою землю, и я не причиню тебе вреда». Но Иосия не поверил Нехо II, и он близ города Мегидо собрал свою армию. Друзья, и случилось нечто, что очень тревожным таким отголоском отозвалось в сердцах многих благочестивых людей. Один лучник, который стоял впереди армии египтян, натянул свою стрелу, и эта стрела тяжело ранила Иосию. Друзья, Иосия в самом начале битвы, без войны, без каких-то, может быть, особых таких вот трудностей, этот человек был смертельно ранен. Его срочно положили на коляску, отвезли в Иерусалим, и в этом городе, в столице своего государства, благочестивый царь, равного которому не было раньше и никогда не будет потом, умер. Друзья, для всего народа израильского, иудейского, для всех благочестивых людей это было такое поражение. Почему? Почему человек, на котором мы возлагали такие надежды, почему человек, наконец-то восставший царь, не идолопоклонник, тот человек, который поклоняется Богу, почему он умер? Неужели конец всем нашим мечтаниям? Неужели нечестивые будут царствовать? Неужели вот этот царь, фараон, который египетский царь, язычник, почему так получилось? И Иеремия пишет плачевную песнь на смерть Иосии. Друзья, Аввакум жалуется Богу. Друзья, и я хочу прочитать. Аввакум был поражен. Друзья, первые слова, первые стихи книги пророка Аввакума, они исполнены жалобы. Во второй главе книги пророка Аввакума Аввакум так и говорит: это моя жалоба. Это не просто крик души, это не просто какие-то переживания. Он жалуется Богу. Почему так произошло? Почему это случилось? Друзья, книга Аввакум, первая глава, первые стихи. Второй стих. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь. Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего ты даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие передо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. И от этого закон потерял силу, и суда правильного нет». Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратно. Друзья, когда Иосия погиб, то многие израильтяне сказали: а какой смысл быть праведным? А какой смысл идти за Бога? Вот праведный человек, и он погиб. И Аввакум пишет: от того, что праведного нет, а нечестивый одолевает праведного, от этого и суд превратный. Друзья, Аввакум жалуется. В наше время, друзья, мы с вами живем в подобной ситуации, когда в жизни христианина вызывают в сердце подобные переживания. Возможно, вы еще молоды, но в вашей жизни уже были подобные ситуации, когда на сердце было просто непонятно, а почему так происходит? Почему нечестивые царствуют? Почему праведные страдают? Друзья, если рассмотреть эту жалобу Аввакума и посмотреть, из чего она состоит из 5 частей. И вот эти 5 частей, друзья, они не поменялись. Прошло 2600 лет с тех пор, но ничего не изменилось. Та же жалоба, которая есть, она сейчас тоже присутствует. Посмотрите, если мы эту жалобу посмотрим внимательно, то на что жалуется Аввакум? Первое. Нет ответа на молитвы. «Доколе? Доколе я буду взывать, а ты не слышишь?» Друзья, нет ответа на молитвы. Я знаю, что бывает в жизни христианина, он молится, но Бог как бы не отвечает. Он молится и год, и может быть полтора, и два, а Бог как будто бы не слышит. Мы взываем, а ответа нет. Друзья, второе, о чем говорит Аввакум, нет защиты в насилии. Он говорит: буду вопиять в тебе о насилии, и ты не спасаешь. Друзья, в наше время очень похоже. В одной церкви я проповедовал на этот текст, ну, небольшое собрание совсем, прочитал вот этот текст, и брат останавливает меня, говорит: Денис, стоп, остановись. Я говорю: что такое? Он говорит: прочитай его еще раз. Я говорю: почему? Он говорит: такое ощущение, что я слышу заголовки новостей. Потому что то же самое сейчас, ничего не поменялось. Насилие, праведного суда нет, несправедливость везде. Третье, торжество нечестия. Четвертое – охлаждение любви к заповедям Божьим. Пятое – страдания праведных. Друзья, вот оно суть претензий или суть жалобы Аввакума по отношению к Богу. Друзья, Аввакум был Божий пророк. Это был человек, был близкий к Богу. Но смотря на совершающиеся в мире события, смотря на то, что произошло с Иосией, смотря на то, что происходит, вот сейчас происходит, друзья, его сердце ослабело, и он жалуется Богу. Что в этом хорошо? Что хорошего в этой жалобе? Друзья, хорошо то, что он свою жалобу направляет к Богу. Друзья, он не пошел к людям, он не пошел, может быть, кому-то, он сказал Богу все, что он хочет сказать. Друзья, в нашей жизни тоже могут быть трудные переживания. Мы прочитали из книги Евреям, послание к Евреям. Давайте напомним эти слова, что... Я прошу прощения. Итак, не оставляйте упования вашего. Не оставляйте. Друзья, кому нужны эти слова, не оставляйте упования вашего? У того, кого упование находится под угрозой. Если человек, друзья, уповает, ему не надо эти слова говорить. Но если у него трудности в жизни, если у него в жизни переживания, ему нужно сказать, не оставляйте упования вашего. Друзья, у Аввакума пришли трудные переживания. Он не мог разобраться, почему такая ситуация, почему так все плохо, почему нечестивый преодолевает, почему нет ответа на молитвы. И ему Бог говорит, не оставляй упования своего. Друзья, и Аввакум обращается к Богу. Я знаю, друзья, бывают случаи, когда у человека очень тяжело на сердце. Бывают случаи, когда у него нет ответов на молитвы, когда нет ответов на его вопросы, и он жалуется людям. Он ищет утешение у человека. Он ищет, может быть, кому-то пойти и сказать это. Друзья, это вполне естественно. Но Аввакум Богу жалуется на Бога. Друзья, очень интересно. Вот представьте, вы захотели пожаловаться на меня. Кому вы будете жаловаться на меня? Если я кого-то из вас обидел, кому вы будете жаловаться? Ну, возможно, Павлу Николаевичу пожаловаться на меня, да? Или Николаю Степановичу позволите на меня пожалуйтесь, друзья? Или, может быть, друг другу будете жаловаться? Вот, Денис какой-сякой, приехал тут и всех нас обижает. И так далее, друзья. Может быть и так. Но если вы настоящие мои друзья, если у нас хорошие, добрые взаимоотношения, вы придете и скажете, Денис, я хочу на тебя пожаловаться тебе самому. Потому что мне не нравится твое поведение. Я не понимаю, почему так себя ведешь. Что с тобой случилось? Друзья, это говорит о том, что хорошие отношения. И Аввакум понимал, да, у меня масса вопросов, я ничего не понимаю, у меня сердце разрывается от горя, я очень страдаю, но я с этой проблемой, я пойду к Богу. Друзья, и он жалуется Богу, и он раскрывает ему свои проблемы, и он даже упрекает Бога, но он ему говорит. Друзья, мне это очень нравится в книге пророка Аввакума, что Аввакум говорит Богу все. У нас недавно один брат проповедовал, это была его первая проповедь, он принял крещение. И мне очень понравилась его мысль. Он говорил о молитве Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Он говорил такую мысль, что Иисус Христос молится Отцу. «Отче, доминует меня чаша сия». Друзья, как вы думаете, он задал вопрос, как вы думаете, знал ли Христос, что Бог на эту нужду не ответит? Ведь чаша сия не миновала Христа. Ведь он испил эту чашу. И он знал, что Бог не ответит на эту нужду. Почему Христос молится Богу и просит его о том, что точно не будет исполнено? Почему это так? Друзья, потому что кому ему еще говорить? Он сын, и он отцу своему рассказывает все, что у него в сердце. Друзья, вот это правильное отношение. Друзья, мы ожидаем Иисуса Христа. Мы ждем, что скоро придет наш Спаситель. Наша жизнь полна скорбей, полна трудностей, полна переживаний. Друзья, кому нам идти с этими трудностями и переживаниями? Если мы будем находить утешение у людей, мы долго не протянем. Но если мы научимся, как Аввакум, открывать все свои желания, даже свои жалобы, даже свои какие-то, может быть, непонимания, все открывать Богу, друзья, Бог никогда не оставит нас без ответа. Итак, друзья, первая глава – это жалоба Бога Аввакуму, и Аввакум говорит ее Богу. Друзья, второе – это вторая глава книги пророка Аввакума. Он ожидает ответа. Написано: «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Друзья, иногда люди задают массу вопросов, но им не нужны ответы. Он задал вопрос, и он не нуждается в ответе. Однажды я был в одной церкви, и ко мне подошел брат, уже в возрасте брат, видно, у него масса переживаний, и он говорит, можно я вам задам два вопроса? Я говорю, хорошо. Мы спустились с ним на кухню, сели на лавочке, и он начал рассказывать свою историю. Он рассказывал очень долго, минут, наверное, 20 или 25, и я не перебивал его, слушал внимательно, ожидая, когда он задаст мне свои вопросы. Думал, что все эти истории – это просто предисловие к вопросам. Но через 25 минут я восстанавливаю и говорю: простите, пожалуйста, я никуда не спешу. Я могу слушать и 4 часа. Но просто я жду вопросов. Вы сказали, у вас 2 вопроса. Как я понимаю, у вас вопросов нет. Он говорит: нет, мне нужно просто выговориться. Я говорю: ну хорошо, тогда продолжайте. Я просто не буду ждать. Друзья, ему надо было просто выговориться. Мы проговорили с ним час. За этот час он сказал мне очень много. Я сказал ему: я вас понимаю и сочувствую. Давайте помолимся. И вся моя была речь. Друзья, вопросов у него не было. Друзья, но бывает в нашей жизни, когда мы задаем Богу вопросы, но мы не ждем ответов. Вот был такой человек, его звали Пилат. И он задал Богу глубокий-глубокий вопрос. Помните, какой вопрос? Что есть истина? Глубокий вопрос, друзья. Хотели бы мы узнать ответ на этот вопрос? Представьте, перед нами стоит сам Создатель мира. Перед нами стоит Творец Вселенной, знающий глубины человеческой существа, сущности, глубины всего, что на свете. Любой вопрос он может ответить. И мы спрашиваем, что есть истина? Друзья, мы должны замереть в ожидании его ответа. Потому что он знает, что сказать, он знает, как ответить на этот вопрос. Философы написали десятки томов, тысяч томов, рассуждая об этом вопросе. А вот тут тот, кто знает ответ. Но Пилат задает вопрос, разворачивается и уходит. Друзья, Аввакум задал свои вопросы. Он высказал Богу свои переживания. Он даже претензии, я могу назвать их, высказал Богу. Но что теперь? Он не поддался эмоциям, друзья. Он не стал по этому поводу, может быть, там сильно переживать. Он задал Богу вопросы, и теперь он стал ждать от Бога ответ. Друзья, в нашей жизни то же самое. Если мы хотим ожидать Господа, и у нас в нашей жизни масса вопросов возникает, мы их зададим Богу. Давайте терпеливо ждать ответы на эти вопросы. Аввакум ждал ответа. Это была его позиция такая. Я стал на страже, чтобы ждать. Друзья, еще пару моментов из этой темы. Аввакум не просто ждал ответа. Аввакум создал условия для получения ответа. Обратите внимание, почему он пошел на башню. Смотрите. И стоя на башне, наблюдал, что скажет во мне Господь. И в других текстах можно понять, что это было ночью. Ночью на высокую башню поднялся Аввакум, чтобы услышать ответ Божий. Как вы думаете, почему ночью? Почему на башню? Как вы думаете, почему? Чтобы его ничто не отвлекало. Чтобы он встал и был сосредоточен, что же ему говорит Господь? Что же ему говорит Господь? Есть такой текст: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Вы помните продолжение этого текста? «Потому что Господь производит вас и хотение, и действие». Почему со страхом и трепетом? Потому что Господь производит. Надо заметить его действование, надо услышать его. Друзья, Аввакум боялся не услышать Бога, и поэтому он всю суетную жизнь оставил. Он ночью поднялся, и он ждал ответа от Бога. Друзья, в наше недавно вот такая записка пришла, где-то у меня в кармане лежит, про пост. Возможно, мы сегодня еще порассуждаем. Вы знаете, вот слово «пост» в русском языке, оно имеет 2 значения. Как один брат, благовестник, приехал на конференцию, я помню, слушал его и так удивился. Он говорит: братья, мы живем в трудных обстоятельствах и так далее. Вы знаете, как нам надоели эти посты? Я сначала подумал, что-то братом не то. А потом понял, он имел в виду милицейские посты, полицейские вот эти вот посты. Но по его контексту было похоже, как будто бы он имел посты по пятницам. Друзья, вот слово «пост» имеет значение «пост». В смысле воздержания от пищи для того, чтобы религиозный пост и пост в смысле милицейский пост или военный пост. Как вы думаете, между этими словами есть какая-то связь или нет? Конечно, есть. Пост, который военный, человек стоит на посту, он стоит, он никуда не двигается, он ждет, вернее, он охраняет какую-то территорию. Даже если у него, например, какие-то есть нужды, он все равно должен стоять на этом посту и не оставить его. Это важно очень. Я видел, как почетный караул на посту стоит около Кремля. Друзья, он стоит, даже если мама ему будет там махать рукой и улыбаться, он должен стоять и смотреть вперед. Он на посту стоит, друзья. Это важно очень. То же самое и пост. Почему мы постимся? Мы все убираем. Убираем все эти переживания нашей суетной жизни. Даже, друзья, тяжелую работу оставляем. Уединяемся в молитве. Для чего? Мы встали на пост, чтобы не пропустить, чтобы не потерять, что же Господь скажет в ответ на нашу нужду. Друзья, почему сейчас очень много вопросов о познании воли Божией. Я не знаю, как понять Бога. Я не знаю, как правильно в этом случае поступить. Я не знаю, как свой семейный вопрос решить и так далее, и так далее. И мы молимся Господу. Я спрашиваю, сестра или брат, ты молилась Господу? Молилась. Спрашивала Бога. А ты ждала от Него ответа. А как это? Вот Аввакум ждал ответа. И он не просто ждал ответа, он создал условия для получения ответа, чтобы его ничего не отвлекало. В книге Иова написано, 33 глава, Бог говорит однажды, и если того не заметят. Представляете, если того не заметят. Бог говорит, а этого не заметят. Ну как это так? Как это Бог говорит, а этого не заметят? Я уже рассказывал как-то пример, у нас на работе был водитель. Когда садишь к нему в машину, он включает на полную мощность музыку. Я его спрашивал, Александр, зачем ты это делаешь? Он говорит, у меня машина старая, вся гремит, а музыку включаешь, и как новая, ничего не заметно. Вот эти... Нет, это все хорошо. Я говорю, ну знаешь, ты не слышишь, но когда-нибудь оно даст тебе знать. Друзья, вот сейчас люди живут. Музыка, книги, там, фильмы даже, суетная жизнь, друзья. Бог говорит, просто незаметны его ответы. Друзья, человек давно не уединялся в молитве, давно не пребывал в чтении Слова Божия, давно не содержал пост. Сейчас пост вообще почти на нет сошел во многих церквах. Давно этого ничего нет, друзья. И человек не знает, что Бог ему говорит. Аввакум встал и ждал ответа от Бога. Друзья, но Аввакум не только ждал ответа от Бога. Он был внимателен к Божьему ответу, и он записал его. Написано, что... И сказал мне Господь, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочесть. Друзья, Аввакум переживал, чтобы Божий ответ, который он получил от Бога, он был сохранен им. Чтобы он был впоследствии не потерян. Он взял и записал. Друзья, не на листочках бумаги. Взял ручку, да, и записал ручкой на листочке бумаги. Напиши где? На скрижалях напиши. Друзья, это большой труд. Это надо взять какой-то молоточек, вытесать это, чтобы это было записано. И запиши так, чтобы было понятно читающему, чтобы Божий ответ был ясен. Друзья, а теперь я подхожу, это все такое большое предисловие к самой основной мысли. Друзья, а теперь я подхожу к Божьему ответу. Друзья, что же услышал Аввакум в ответ? Давайте мы вспомним послание к евреям. Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Я еще раз прочитаю этот текст, потому что мы сейчас подошли с вами к самому ключевому моменту наших с вами рассуждений. Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. Друзья, я представляю эту картину. Ночной Иерусалим, погруженный во тьму, спит тревожным сном. Почему тревожным? Потому что переживает о событиях, которые происходят в мире. Что-то меняется в этом мире. Какие-то грандиозные события происходят в этом мире. Люди спят, стражи ходят, сторожа ходят. И на башне стоит пророк, и смотрит в небо, чтобы услышать, что же скажет Господь. Что же этому пророку отвечать людям, когда он спустится с этой башни утром, и когда люди придут и скажут, что тебе сказал Господь. И пророк ждет внимательно, и вдруг он слышит ответ. Друзья, вы знаете, ответ, который услышал Аввакум, был неприятным. Друзья, иногда мы слышим ответ от Бога, и наше сердце облегченно вздыхает. Или так, вот так, фу, слава Богу. Я знаю одну сестру, которая очень сильно скорбела по одной причине, там было судебное дело. И как раз каждый раз, когда к ней не придешь, она все время вздыхает и плачет. Но однажды я поднимался к ним на их этаж и уже в подъезде услышал ее пение. Она пела с радостью и ликовала. И я понял, что она получила ответ. Какой ответ? Слава Богу, все хорошо. Я захожу, он говорит, Денис, слава Богу, мы выиграли, все хорошо. В нас Бог заступился. Друзья, Аввакум, возможно, тоже ожидал такого ответа. Он, возможно, ожидал, что Бог скажет, Аввакум, ты не переживай так сильно об Иосии. Ну так получилось. Это было в моих планах. Но все будет хорошо. Все будет замечательно. Израиль еще будет царствовать. Еще все будет нормально. Я другого царя поставлю, который будет лучше Иосии. Друзья, но Бог сказал Аввакуму совсем другое. Он сказал, Аввакум, сейчас плохо, но будет хуже. Придут халдеи. Они разрушат Иерусалим. Они всех уведут в плен. И все это будет очень, это предано будет просто нечестью. Будет еще хуже, чем сейчас. И когда Аввакум услышал эти слова, друзья, так написано, он говорит: «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место передо мною». Друзья, вот такой ответ услышал Аввакум. В послании к семи церквам есть послание Смирнской церкви. Там похожая ситуация. Он говорит: «Знаю твои дела, и скорбь твою, и все, что у тебя плохо». А потом, казалось бы, нужны слова утешения. «Ничего, все будет лучше, еще немножко потерпи, все будет хорошо». А там написано дальше: «Не бойся, что тебе предстоит претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды тебя в темницу, и ты будешь иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти». Никакого просвета. Будет хуже, чем сейчас. Друзья, и Аввакум передает свое состояние. «Задрожали внутренности мои, вострепетала внутренность моя, задрожали губы мои, боль проникла в кости мои». Вот такой ответ от Бога. Друзья, но вот внутри этого ответа, внутри того, что Бог сказал, что все будет хуже, чем сейчас, Бог сказал еще одно. То, что наполнило Аввакума надеждой. Он говорит: «Бог, запиши, праведной верою жив будет». Друзья, чем отличается вера от видения? Если бы Аввакуму сказали: «Посмотри, Аввакум, сейчас этот Нихао второй пройдет мимо, и все будет хорошо, все будет еще замечательно, утешайся этим». Этим можно утешиться. Друзья, но можно ли утешиться просто верою? Бог ему говорит: «Аввакум, будет все хуже, но ты верь в меня, доверься тому, что это я говорю». Мы утром с вами говорили о том, что есть люди, которые научились прославлять Бога, как владыку своего, как царя своего, который имеет право творить, что хочет. Как Иов, который лишился всего, но он сказал: «Бог дал, Бог взял». Друзья, Иов прославил Бога как Бога. Его жена говорит: «Похули Бога и умри». Почему? Зачем тебе такой Бог? Тебе нужен Бог, который к тебе благоволит, а Бог, который у тебя забирает детей или забирает имущество, он тебе не нужен. Но Иов был не такой человек. Он сказал: «Я буду Бога прославлять как Бога, поэтому слава Ему за то, что происходит». Друзья, и Аввакуму были сказаны такие же слова. Аввакум, будет все хуже, но ты будь верою праведный. Праведный верою жив будет. Друзья, и Аввакум соглашается с ответом Божьим. Интересно, друзья, эти слова. Он говорит: «Услышал я слух твой», это 3 глава, «и убоялся». Страшно услышать такой ответ. Но дальше, друзья, 2 стих. «Соверши дело твое, Господи». Соверши. Аввакум признает за Богом право действовать. Он признает за Богом право творить то, что он хочет. Он говорит: «Мне страшно, Господи, мне внутренности дрожат, у меня колени дрожат, у меня губы дрожат, у меня боль в костях, но я услышал тебя, Господи, что праведный верою жив будет, и поэтому да сотворит ты дело твое». Смотрите, как написано, 2 стих: «Услышал я, Господи, слух твой и убоялся». Пауза. «Господи, соверши дело твое». Друзья, и после этих слов в сердце Аввакума начинает расти то чувство, которое может понять только человек, доверивший свою жизнь Богу во всей полноте. Друзья, Аввакум поет гимн Богу, который дошел до наших дней, который непонятен людям, не доверяющим их Богу. Какие слова говорит Аввакум? «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя не стало бы овец в загоне и рогатого скота в стойлах». Помните дальше? «Но и тогда я буду радоваться». А откуда радость, друзья? Радость человека, она на том, что у меня есть машина, что я болел и выздоровел, что у меня зарплата хорошая. Вот моя радость. Друзья, и многие люди, находящиеся в тяжелых обстоятельствах, говорят: «Господи, пошли мне здоровье, пошли мне хорошую машину, пошли мне дом, пошли мне зарплату. Бог посылает, и у нас радость. Почему ты радуешься? Бог послал мне. Почему ты радуешься? Бог мне ответил. Почему ты радуешься? У меня все в избытке, слава Богу». Друзья, у Аввакума намного более глубокая радость. Хотя бы ничего у меня не было, но я буду радоваться о Господе. И веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Друзья, сейчас мы с вами живем в мире, который более-менее устроен. У нас хорошие условия. Даже здесь, в полевых условиях, мы с вами не страдаем. У нас есть электричество, у нас есть вода, у нас есть мобильная связь, у нас есть автомобили. Друзья, но я уверен в том, что Бог может провести каждого из нас через обстоятельства очень трудные. Через обстоятельства, когда нам не будет хватать даже, может быть, необходимого. И, возможно, это будет связано с тем, что в последнее время будет много искушений. Помните, перед приходом Иисуса Христа на землю будет такое время. Я еще раз скажу, я не готов сейчас трактовать эсхатологические события, когда это будет до или после, но будет время, когда не покупать и не продавать нельзя будет без печати Антихриста. Друзья, а как мы с вами будем в это время себя вести? Как мы с вами будем жить в то время, когда нам придется или выбирать между поклонением Антихристу или Богом? Друзья, и если мы сейчас с вами не научимся радоваться о Господе и не ставить нашу радость, основание нашей радости на внешнее, друзья, то когда придут эти искушения, мы не сможем преодолеть их. Представьте, не покупать, не продавать, не работать, ничего этого нельзя. Или поклонись Антихристу, или отрекись от Бога, или живи в трудных обстоятельствах. Друзья, и апостол Павел в послании к евреям пишет: терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию. Друзья, сейчас такой мир, чтобы исполнить волю Божию, нужно терпение. Терпение отказаться от каких-то наслаждений греховных. Терпение может быть выглядеть не так, как этот мир. Терпение может быть не работать на тех работах, на которых работает этот мир. Нам нужно терпение, чтобы волю Божию исполнить. Время такое, друзья. Иногда наша жизнь благоустроенная зависит от компромисса с грехом. Может быть, нам ради того, чтобы собрание посещать и Богу служить, от чего-то приходится отказаться. И для этого нужно терпение. Друзья, но кто на это способен? Кто выживет в этих обстоятельствах? Написано: праведный верою жив будет. Друзья, и мне хотелось бы, чтобы как Аввакум некогда понял эту глубочайшую истину, которую ему открыл Господь, когда он стоял там ночью на башне, весь в переживаниях, ожидая ответ от Бога, и услышал ответ, суть которого склонялась к тому: Аввакум, ты просто доверься мне. Ты просто живи праведно, веруя в то, что это все в моей руке. Доверься тому, что я делаю. И Аввакум, друзья, воспел новую песнь. Песнь, которая очень сильно отличается от песни, которая была у него раньше. И я хочу, чтобы, друзья, все мы смогли эту истину, способную, как некогда изменила она жизнь Лютера, так изменить и наши с вами жизни, если мы глубоко поймем: праведной верою жив будет. Друзья, вот за такими-то людьми и придет Господь. Вот такие-то люди и нужны Ему. Из них и состоит Церковь. Давайте мы вместе с вами сейчас помолимся. У кого есть желание, чтобы Бог благословил нас всех, чтобы мы еще более-более глубоко поняли эту глубокую истину, которую когда-то понял Аввакум: праведный верою жив будет. Аминь.